интересно. Сегодня тема моей проповеди, скорее размышление. Просто я встречаюсь с такими моментами, и я бы сегодня хотел сказать в адрес тех людей, которых это касается. Тема проповеди очень простая – сыновство. Я хочу сегодня поговорить о сыновстве. Я возьму несколько примеров из Библии, и на основании Священного Писания я хочу поделиться, как Бог относится к сыновству. В последнее время очень много поднимается или идет разговор, идет проповедь. С этой кафедры мы слышим очень много учения. И спасибо Богу за то слово, которое Он высвобождает через пастыря. Мы действительно сейчас видим, насколько громадная, мощная сила информации приходит в нашу жизнь. Эта информация, она просто трансформирует людей. Она меняет, она приходит в сердце человека, она начинает трансформировать мышление, взгляд, отношение, твое видение, твое направление, все полностью. И то, что сейчас именно Бог поднимает эту тему, это не зря. Строение Его царства, поднятие сынов, формирование сынов. И всегда то, что происходит в духовном мире, то, что уже совершено в духовном мире, и тот процесс, которым является именно воплощение этого в физическом теле, в физической жизни, оно всегда берет время, и оно как бы всегда имеет какой-то напряг. В земной жизни насчет отцовства проще. Есть семья, рождается ребенок, воспитывается ребенок, приходит в зрелый возраст, опять у него появляется своя семья, опять свое потомство, свои дети, воспитание и так дальше. В духовном мире оно происходит подобно, но там процессы берут время, берут определенные нагрузки. На основании, я говорю, нескольких примеров из Библии, я хотел бы сегодня просто обратиться к тем людям. Смотрите, информация, которая выходит насчет сыновства, она захватывает сердца людей. Люди начинают трансформироваться, они видят в своей жизни какие-то перемены, они реально видят, как что-то меняется в их жизни, но вместе с тем всегда будут определенные атаки со стороны дьявола для того, чтобы остановить человека от входа в его призвание, от входа или от того, чтобы он занял то место, ту позицию в теле Иисуса Христа и был четко, с четким определением, пониманием, кто он через Иисуса Христа в Боге. Тема сыновства – это не исключение. И получается, смотрите, человек принимает эту информацию, он начинает двигаться, и потом проходит какое-то время, и на основании того, что мы привыкли в нашей земной жизни, в физической жизни, видеть все, прощупать все оценить нашим естественным разумом, нашей логикой, и то, что происходит с человеком в духовном мире, оно часто не соответствует тому, как мы привыкли воспринимать в физическом мире. И здесь у многих людей начинаются как бы такие ломки, такой период, где люди начинают опускать руки. Приходит какой-то момент, и человек начинает говорить: «Бог, а вообще, кто я? А могу ли я вообще быть этим человеком? Могу ли я действительно занять ту нишу или ту ячейку в твоем теле, которую ты предопределил для меня? И вообще насчет сыновства, ну а христианство? Бог, а как ты смотришь на христианство? За них же пролита кровь Иисуса Христа, они же твои дети и так дальше, и так дальше». И человек, вы знаете, наш разум, он построен так, что если позволить там влететь одной птичке, за некоторое время там уже будет гнездо. Из того гнезда начинают выходить новые птенцы и начинают летать в нашем разуме. Это принцип. Так работает разум человека. И кто-то очень сказал мудрую фразу. Говорит: мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы имеем полное право не разрешить им свить гнездо на нашей голове. То же самое происходит с мыслями. Дьявол будет атаковать нас нашим несовершенством. Много людей вышло из религии, много людей были пропитаны этим учением, что ты никто, есть определенные, только определенные люди, избранные Богом до их рождения, и ты к этим людям никогда не потянешься. Это звезды, которые, с которыми разговаривает Бог, которые полностью слышат голос Бога, которые движутся в Боге, и так дальше, и так дальше. И оно получается, стереотип этого мышления, он где-то там на уровне подсознания начинает нас самих атаковать. Не люди приходят к нам. Не демоны приходят, не дьявол приходит. Наше подсознание начинает нас атаковать, потому что там же есть определенные твердыни. Давайте я немножко сейчас напомню пример из времен царствования Давида. Когда он взял Иерусалим, когда уже полностью они покорили ту территорию, написано, там была одна крепость. Там жили и иевусеи. И они смеялись. Они сверху смотрели стен на Давида. Это был укрепленный город. Это была крепость. И они смеялись и говорили, если туда кто-то придет из армии Давида, то наши хромые и слепые, которые среди нас здесь есть, они прогонят Давида. То есть они настолько были уверены в этой неприступности этой крепости, они... Вокруг царства Давида и в центре стоит, вот, возле Иерусалима, возле самого Иерусалима. Потом это место было переименовано в Сион, и мы когда были в Иерусалиме, фактически это уже территория Иерусалима. То, что между городом Сионом или между этим городом Давида и между Иерусалимом сейчас, это просто проходит дорога. Это как один город. Когда в нашем разуме есть крепости, эта крепость, если она заселена вот этими неправильными вещами, неправильным пониманием, идет отстрел из этой крепости на нашей же территории. Получается сражение человека с самим собой. Одна мысль приходит, но ты же слышал слово, это слово коснулось тебя, ты был в присутствии Бога, Бог тебе говорил, Бог тебе открыл, Бог тебе показал, ты можешь этого достичь, ты можешь двигаться, ты достигнешь, ты избранный Богом, ты покрыт Его кровью, ты покрыт Его любовью. И другие мысли, которые выходят на уровне того же самого подсознания, они начинают долбить. Да нет. Посмотри, у всех какой-то прогресс, у всех какой-то прорыв. Откуда ты знаешь, у кого какой прорыв? Откуда я могу судить насчет вас? Здесь я могу выходить и улыбаться, здесь я могу даже что-то веселое рассказать. Никто не знает, что происходит в моем сердце, в моей жизни. Мы можем судить, и Христос сказал, вы судите по наружности. Никто не знает, написано, что в человеке, кроме Духа, живущего в нем. И мы всегда почему-то смотрим на людей, о, у всех хорошо, только у меня плохо. И потом, когда ты начинаешь общаться с человеком, и человек начинает тебе рассказывать свою жизнь, ты говоришь, Бог, спасибо тебе за то, что я даже с этим не прикасался. У нас, я приведу пример, у нас некоторое время назад была здесь молодая пара, мужчина был на коляске. Они с женой приезжали, они там сидели. И они рассказывали мне один пример из своей жизни. Говорит, в Украине был съезд инвалидов, для людей, в которых именно физические или недостатки, или они просто прошли через какой-то момент, где они потеряли способность передвижения, управлением частями тела, и говорит, у нас как бы было такое, Бог, ну как, так тяжело, как это пройти, как это можно, ну как, это невозможно выдержать. И говорит, когда мы приехали и посмотрели, в каком состоянии живут люди, что им приходится проходить в своей жизни, говорит, мы молились за людей. Мы сочувствовали людям, и мы сказали, он не ходит, он инвалид на коляске. Получилось так, что они купались. Он нырнул, и, короче, там было бревно, он ударился головой, и он повредил позвоночник. И они рассказывают, говорят, когда мы увидели боль других людей, нам наша боль показалась очень маленькой, очень незначительной. Вот эта логика, она очень часто сбивает человека с пути. Человек смотрит на свою проблему, смотрит на то, что у него там атакуют какие-то мысли, есть какие-то твердыни, они отстреливаются, они пытаются просто не подпустить для того, чтобы просто эта твердыня была захвачена Святым Духом и пленена в послушании Иисусу Христу. И получается, Человек сражается сам с собой, и он устает. Опускаются руки и задает такой, я слышал эти вопросы. Неужели для Бога важно настолько сыновство? Почему именно все творение, Синая, ожидает откровения сынов Бога? Ну а церковь, а вообще, спасенные, а весь мир, сколько людей спасенных кровью Иисуса Христа? Разве кровь Иисуса Христа не имеет силы в их жизни и так дальше? То есть в людей, в разуме начинается как бы сражение с самим собой. Они не понимают, они смотрят на эти вещи, и просто дьявол их атакует. Давайте мы посмотрим вообще, я хочу именно сегодня в этой проповеди сделать ударение, почему сыновство имеет огромное значение. До этого времени, я сколько читал Библию, я сколько изучал жизнь Авраама, только вчера, когда я сидел, перечитывал еще раз и еще раз, я много раз перечитывал эти места вчера из Библии, оказывается, одно из определений Бога, или почему Бог избрал Авраама для себя, это говорится в том месте, когда Бог пришел посмотреть на воп Содома, и Бог задал самому себе вопрос, написано. Там так написано. Просто если мы берем разные переводы, смотрим. Написано, Бог сказал. В одном переводе, в другом месте написано, Бог подумал. В третьем месте Господь сказал про себя. Смогу ли я скрыть от Авраама, которого я избрал? И там указывается причина избрания Авраама. Потому что он наставит своего сына следовать за мной. Потому что у него есть способность своему сыну передать то, что он знает насчет меня, и оставить, и научить следующее потомство жить в страхе предо мной. Вот почему я его избрал, вот почему он понравился мне, потому что в него заложено быть отцом для сына, и это отцовство и сыновство, оно и будет иметь силу и власть в его жизни, и потом через его племена и через его потомство благословляться все народы земли. И именно сегодня я хочу поговорить насчет Авраама. Интересно, смотрите. Если мы читаем Библию, в многих местах мы находим такие вещи. И родился сын, и назвали его так, и потом он воцарился, или там он прожил так. У него было два сына, у него еще были сыновья и были дочеря, и все прочее. Насчет Авраама написано подробно, полностью до мелочей описана его жизнь. Его падение, его разочарование, его верность, его преданность Богу. Я люблю повторять. Если мы читаем Библию, если мы подходим вообще к тому, что несет в себе Библия, в Библии нету тех моментов, когда Духу Святому нечего было делать, и он решил это еще написать. От скуки. Каждое слово, каждая фраза, и тем более, если описана детально история человека или какого-то царства, это имеет огромное значение в духовном мире. Это для нас, для церкви сегодня информация для правильной ориентации. Это для того, чтобы это как флажки в нашей жизни, куда нужно поворачивать, куда не нужно поворачивать. И смотрите, почему важно сыновство? Бог встречается с молодым Авраамом и говорит, я хочу заключить с тобой и с твоим потомком, и с твоим наследием завет. Я хочу, чтобы ты вышел из Ура Халдейского. Я хочу, чтобы ты оставил дом отца твоего, оставил всех родственников и пошел туда, куда я укажу тебе. Легко читать. Легко читать. Если бы у нас сейчас... Скажем, большая сеть магазинов. Вот я живу в Вашингтоне, большая сеть магазинов. Это был один из богатых людей страны. Даже не страны, того края. И Бог ему говорит, выйди полностью. Не было интернета и не было самолетов. Иди туда, не зная куда. Иди, а я потом скажу, куда идти. И потом, когда он вышел, Бог говорит, ты не будешь жить на одном месте, и ты здесь не построишь себе виллу. ты не разобьешь здесь свои шатры там на много этажей, и ты будешь жить и достраивать. Нет, ты просто будешь скитаться. А в награду этому я дам тебе сына. Я говорю, читать легко. Если бы мы проходили сейчас через данной ситуации, поставь каждый из нас на место Авраама, это должна была быть железная вера. Это должны были быть железные отношения с Богом. Для того, чтобы согласиться на это, полностью оставить все, а даже пойти в землю, где другой язык, где другие обычаи, где другое все. И мы читаем жизнь Авраама, это было скитачество. Он приходит в Египет и говорит: Сара, ты не скажи, что ты моя жена, потому что меня убьют. Скажи, что ты просто моя сестра. Опять и опять это повторяется. И ему приходит Бог периодически во снах, в видениях, и Бог говорит: Авраам, я дам тебе сына. Авраам верит Богу, а потом говорит: слушай, ну что ты мне обещаешь? Что ты мне говоришь про свои обещания? Читайте Библию. Как ты можешь мне говорить, что ты благословишь меня? У меня даже сына нет. У меня есть мой слуга, которому я доверяю, Елизар из Дамаска. Я ему перепишу все свое наследие, у меня некому отдать. И Бог ему говорит: смотрите, человек, который имеет большущее состояние, он знает, он не вечно на этой земле, и он планирует написать по нашему завещанию, и он говорит: мне некому написать, мне некому больше передать все то, чем ты благословил меня, то, что у меня есть, мне некому его отдать, я отдам его просто слуге. Бог говорит: нет, слуга не будет наследником. Не будет, сын твой будет. Проходит определенное время, и Авраам, ну слава Богу, Бог приходит и говорит: у Сары будет сын. Он говорит: да нет, Бог, хотя бы жив был пред лицом твоим Измаил. Хотя бы, я уже готов с ним, я уже Елиазару не перепишу наследие, уже у меня есть сын, как бы мой сын. А Бог говорит: Авраам, ты не понял. У тебя есть жена, вы законная пара, законная семья. Ни от наложницы, ни от какой-то временной жены. Тогда были такие обряды. От Сары у тебя будет сын. Говорит: Бог, это не может быть. Сара стоит, смеется, говорит: нет, этого не может быть. Как? Этого не может быть. Бог, а почему ты сразу, когда он только вышел из Ура Халдейского, на второй год не дал им ребенка, сына? Бог, зачем нужно было водить Авраама по земле с одного края к другому краю и говорить: видишь все это, да, это все для твоих детей. Бог, у меня нет детей. Авраам, ходи. И верь, у тебя когда-то будут дети. Авраам, ты все-таки верь. Помните, когда Авраам разрубил животных? Принес жертву, Бог сказал: трехлетнюю корову, трехлетняя, там, мне кажется, барана, козла, мне кажется, и там еще были горлица и голуби. Не столь важно. Он указал точно, какие должны быть животные, сколько им должно было быть лет, и он сказал: рассеки это все. И написано, когда он это все рассек и положил на земле, написано, начали прилетать стервятники и начали атаковать, ну, пытаться захватить это мясо этой жертвы. И написано, он целый день отгонял этих хищных птиц. И когда он устал, написано, он был в трансе. Он был захвачен, и написано, тьма и ужас объяли его. И Бог сказал: Авраам, твое наследие, твои потомки будут 400 лет рабами в другой земле. Бог, у меня сына нет. Бог, у меня нет сына. Если ты сказал, что у меня должен быть сын, который должен стать благословением для всей земли, он спорит с Богом. Если мы читаем внимательно эти вещи, он говорит: Бог, этого не может быть. Бог, мне тяжело с этим согласиться. Но опять-таки, после очередной встречи с Богом, он выходил, и Библия говорит, и это менялось ему в праведности. Он находил в себе силы верить, что благословение будет в сыне. Если бы Бог не имел в виду важность сыновства, смотрите, еще один пример из жизни Авраама. Помните, когда уже Исаак подрос, и ему нужно было женить? Там немножко другой был принцип женитьбы, чем здесь. И он уже в преклонном возрасте, Авраам, он призывает ли Елиазара и говорит: Елиазар, подойди сюда, положи руку под мое сигно и клянись мне, что ты исполнишь мое слово. Я хочу, чтобы ты поклялся мне, что ты не возьмешь в жены никого из дочерей этой местности. Ты пойдешь в дом моего отца и оттуда выберешь невесту для моего сына. Это отношение господина и слуги. Доверие важной миссии через клятву. Ты мне пообещай, ты мне клянись, что ты это сделаешь. И это мы находим в Старом Завете очень много. Никогда отец и сына не брал клятвы за послушание. Никогда отец не говорил сыну: ты мне поклянись, что ты, да, отец мог говорить: я тебе наказываю, я тебе говорю, я еще раз напоминаю тебе, ты должен так и так ходить, ты должен не забывать Бога. И Библия говорит, когда они входили в обетованную землю Израиля, он сказал: ты будешь напоминать, ты будешь это часто говорить. Да, наша обязанность родителей говорить детям, но мы не заставляем их клясться нам в нашей верности. И я сегодня об этом поговорю, насчет, почему так Бог работает, почему именно отношение отца и сына, отца и слуги или раба, оно полностью в корне отличается в самой своей сущности. Никогда отцовские отношения к сыну не станут на одном уровне отношения господина и раба или слуги. Никогда. И потому Бог именно уже, когда только сотворил первых людей, это было как бы закон Бога, это было благословение Бога, отцовство и сыновство. Почему, если рождается в этот мир ребенок, и по какой-то причине он остается без мамы или без папы? Почему об этих детях говорят неполноценный ребенок? Он не калека. Он способный, у него есть способности. Он полностью может учиться, он может себя обеспечивать, он может о себе заботиться, полностью полноценный ребенок. Но о нем говорят: это неполноценный ребенок. Почему? Он был лишен тех возможностей получить то, что может дать только отец или мама в семье. Никакой детдом, никакие общества не могут заменить ребенку правильных, любящих отношений отца и мамы. Авраам продолжает верить. И Бог периодически приходит к нему или посылает своих ангелов для разговора и напоминания ему: Авраам, ты будешь иметь сына. И когда случается определенная встреча, очередная встреча Бога с Авраамом, Бог говорит ему: я меняю ваши имена. Я вдыхаю в вас жизнь, которая способна будет через все поколения держать или иметь на себе присутствие моего духа. Вы будете моим народом. Я вашим буду Богом. Кто будет проклинать вас, я буду того проклинать. И кто будет благословлять вас, я того буду благословлять. Когда Бог давал эти все обещания, Бог, когда Он вдохнул у него дыхание жизни, пастор об этом очень много говорил, я не хочу это повторять. Именно когда в них пришло именно наполнение Духом Бога, когда они были способны воплотить мечту Бога на земле, войти в Его призвание, в Его план полностью, когда они созрели для этого, написано, через год у них родился ребенок. То есть в этом всем процессе, в конечном итоге, был задействован Святой Дух. Дальше, когда мы смотрим в Новый Завет, приход Иисуса Христа. Эту историю мы больше читаем, больше знаем, и я на самом пришествии Иисуса Христа остановлюсь очень недолго. Смотрите, девушка рождает, зачавший от Святого Духа. Сколько ждали Иисуса Христа на земле? Обещание, данное Богом. Я не говорю о том обещании, которое Бог дал Адаму и Еве в Эдемском саду. Те обещания, которые уже Бог давал для Израиля, когда он был сформирован как государство, как царство, он говорил: дело зачнет в чреве и родит сына, который будет спасителем и так дальше. И эти пророчества. Написано, в последних 400 лет вообще не было в Израиле пророчеств. Перед приходом Иисуса Христа. Это тысячи лет проходило, и люди жили с этим обещанием. Так же само, как Авраам ходил с молоду, он получил вот это обетование Бога, и в старости лет у него родились сыновья, сын, потом еще написано, сыновья родились у него. Но сын обетования это был Исаак. Проходило время, и я говорю, мы никуда не денемся. Если Бог высвободил твою жизнь, обетование, если Бог открыл твои глаза на определенные вещи своей жизни, это возьмет время. Это возьмет время, и сейчас, когда я буду говорить дальше еще один пример из Библии, там очень четко, конкретно Иисус Христос сказал, почему нужно время для того, чтобы человек мог полностью войти в свое призвание, стать тем, кем он рожден быть на этой земле. Иисуса Христа ждали, и когда Он пришел, опять Он пришел не как слуга, не пришел ангел, не пришел архангел. Все ангелы и архангелы, они были задействованы для приготовления пути прихода Сына Божьего на землю. И опять мы встречаемся именно и с сыновством, и отцовством. Опять-таки здесь же Бог посылает в мир своего единственного Сына. Сын, который был обещан, это обещание ждали очень долго, и написано, и в конце веков Бог исполнил свое обещание. Третий момент, о котором я хочу поговорить, это тот момент, когда написано «Вся земля стенает, ожидая откровения Сынов Бога». То есть, все творение, все живое творение, оно стенает, оно связано, оно заключено в определенные узы, и придет момент, когда эта свобода для этого всего творения, она придет через Сынов Бога. И опять-таки, информация, когда звучит, если брать книги 20, 30, 40-летней давности, христианские книги, которые писали люди, будучи движимы Духом Святым, они писали насчет других вещей, и кто-то из них писал пророчески, смотря в наше время, но обычно поднимались другие вопросы, потому что было другое время. Церковь была на другом уровне, дети Бога были на другом уровне, и нужна была определенная информация на то время, на тот уровень. Но сейчас, когда мы смотрим, реально Бог по всему миру начинает высвобождать это слово насчет сыновства. Информация, которая сейчас зажигает нас сердца, которая просто поднимает нас, поднимает наш дух и открывает нам наши глаза для того, чтобы мы шли и занимали то место, которое определено нам, нашим Богом для нас в Его Царстве. Опять-таки, это возьмет время. Мы привыкли, дай сейчас, сегодня и очень быстро. Вы заметили такую тенденцию в нашей жизни? Когда мы на что-то собираем деньги, нам нравится какая-то вещь. Мы собираем деньги, мы накопили деньги, и мы едем в магазин покупать деньги. Почему-то наша нога на газ, она нажимает по-другому. Ты должен всегда ехать, и ты смотришь, оп, нужно сбавить скорость. Мы спешим. У нас очень близко мечта, исполнение мечты. То есть я собирал деньги, и вот сейчас есть время купить то, что я ждал несколько лет. И я говорю, ты специально должен контролировать себя, то, как ты на гашетку в машине, для того, чтобы немножечко держать чувства и эмоции. Правильно. Мы люди. Да, ребят, наверное, или батарейки, я не знаю. Так оно есть. Ребенку, когда скажут, что есть подарок для него, он говорит, папа, давай сегодня сделаем день рождения. Зачем нам ждать еще неделю? То есть, это уже с детства, это у нас есть. У Бога эти вещи не проходят. Почему? Потому что наша жизнь, наша духовная жизнь, наши служения, они связаны с людьми. Они связаны с судьбами людей. Они связаны с очень серьезными вещами. И потому Бог, придерживаясь своих правильных принципов, Он всегда будет делать все в свое время. Иисус Христос был предназначен прийти в такое-то время. Он пришел в то время, которое было предназначено Отцом. И если Бог приготовил определенное время, и в это время должны подняться сыновья Бога, то заключающее звено в служении церкви на земле, это говорит о том, что у Бога есть на это время. 100 лет об этом никто не говорил. И если сейчас пришло время, об этом высвобождается информация, я говорю, на всех языках, на всей земле. Это не только в Transformation Center сейчас говорится об этих вещах. Об этом говорится, я говорю, на всей земле, на всех языках. Бог поднимает своих пророков, Бог поднимает свои голоса, Бог поднимает тех людей, которые высвобождают эту истину на землю, потому что пришло время. Итак, один момент, один еще пример из Библии, который я хочу привести для того, чтобы люди, которые сегодня немного разочаровались или просто они теряют ориентацию, потому что я говорю, старые, неразобранные вещи, ненужные вещи, которые были вложены в сознание и подсознание человека, они пытаются изо всех сил атаковать то, что приходит, ту информацию, которая приходит в нашу жизнь. Смотрите, это правда. Это правда. Наш разум, наш мозг, он построен так, что он любит комфорт. Он не любит учиться, он не любит постигать, он не любит брать какие-то нагрузки. Всегда комфортная зона для нашего разума, для нашего мозга, это самое то, что он ищет. И потому, когда приходит новая информация, естественно, в нашем сознании, подсознании будут подниматься вот эти вещи, которые будут просто тормозить вот эти все процессы. И здесь мы должны двигаться верой. Мы должны просто брать слово, брать обетование Бога в нашу жизнь, проводить с Ним время, просто быть с Ним и давать возможность этой информации нас трансформировать. Иисус Христос, когда был на земле, Он рассказал одну притчу. Одну притчу, очень интересная притча. Кстати, эту притчу всегда говорили когда-то на евангелизационных служениях. Блудный сын. Вот был хороший сын и ушел хороший сын. А пришел от нехороший сын. А я скажу по-другому. Был плохой сын, а пришел хороший сын. Был плохой сын. У отца было 2 сына. Насчет старшего сына у меня вообще больше вопросов, чем ответов. Раньше было наоборот. Вроде старшим сыном было все понятно, а с младшим сыном вот были вопросы. Зачем ушел с дома и так дальше. Хотите, я вам задам несколько вопросов? Подумайте. У меня нет ответа на эти вопросы. В доме, в хате отца гулянка, празднуют слуги, рабы, а старший сын на поле работает. Что произошло? У отца были слуги. Я не верю в то, что у отца были слуги для того, чтобы только ходить за отцом, подметать, убирать и так дальше. Это были слуги, которые работали во всем его хозяйстве полностью, и на поле, и дома, и где нужно было. Это были слуги, которые работали на дом отца. Это были наемные работники, и, возможно, там еще были и рабы, и так дальше. В то время это было. Это был очень богатый отец. И когда он вышел навстречу сыну, и там уже слуги были, почему старший сын, когда в доме гулянка, когда уже успели приготовить пир, и уже музыка, уже все, уже пир в разгаре, он ничего не знает. Он ничего не знает. Он на поле. Я не знаю, что он делал. Библия не говорит вообще, чем он занимался на поле. Но те, кто должен был работать на поле, они были в доме, они гуляли с младшим сыном, с отцом. А тот, который должен был рядом быть с отцом сейчас, он был не дома. Он был где дома, и он даже не зашел в дом. Он написано, он позвал одного из слуг и сказал, слушай, а что там за музыка? Он говорит, брат твой пришел. И написано, доложили отцу, отец приходит и говорит, сынок, заходи, праздновать будем. И у него вот это, все его ество начало говорить. Наверное, этот сын никогда с отцом так не разговаривал до этого момента. Но этот момент... Он вскрыл сущность старшего брата, старшего сына. И написано, и он не захотел войти. Он не захотел это разделить. В Исаака был старший брат. Что сделал Авраам? И написано, Авраам должен был взять Агарь, взять его сына, дать ему там часть денег, какого-то богатства, там каких-то вещей, и просто благословил их и отправил их. Совпадение? Или это то, через что мы проходим? Это те моменты, которые мы встречаем в своей жизни? Давайте поговорим сейчас о младшем, о плохом сыне. О старшем хорошем поговорили, который работал, который ценил дом отца, никуда не уходил. И этот босяк, который сорвался, сорванец и ушел. Ушел из дома. Мы много слышали негативных вещей насчет младшего сына. Я хочу сегодня взять несколько позитивных вещей и поговорить насчет них. А вы знаете, что в этого парня, которого христианство называет плохим парнем, у него была очень классная черта характера. Он мог делать решение сам в своей жизни. Сколько мы делали решение в своей жизни, и нас пытались остановить. Но мудрость и любовь отца ему ничего не сказала. Да, его, может, слуги уговаривали, мы не знаем, Библия об этом не говорит. Я думаю, скорее всего, может, и брат ему старший что-то говорил. Отец, написано, разделил и отдал ему. И когда он уходил, хочешь, иди. Я думаю, скорее всего, мы как отцы, видя, потому что все-таки жизненный опыт намного больше, чем у наших детей, мы видим, когда дети принимают неправильное решение, мы знаем, что за этим решением будет что-то стоять неприятное. И отец это знал. Но он сказал, сынок, ты принял решение, это уже хорошо то, что ты можешь сам решать. Ты можешь, да, неправильное решение, ты научишься. Сколько сегодня людей в жизни, которые не могут принять решение? Для которых принять решение в этой жизни, вопреки всем остальным, это хуже смерти. Да, так есть. Люди не могут решиться. Этот парень, он принял решение. Да, он был, неправильно было решение, но это было его решение. И он ушел. Была хорошая жизнь, но она быстро закончилась. И это еще усугубилось тогда, когда пришел голод в ту страну. Ну, человеческая логика. Ну, плохо тебе, иди к отцу. Вот возвращайся в дом отца. Не тут-то было. Человек, когда уходит из дома отца, у него меняется мышление. Человек видит жизнь, обстоятельства по-другому. Человек будет грузить на дом отца. Он будет проклинать дом отца. Он будет говорить что угодно, лишь бы оправдать в какой-то степени свои действия. И Библия говорит о том, что этот человек, он пришел... Второй такой момент, который случился в жизни этого человека, это те ошибки, которые он начал делать в своей жизни, они привели его к краху. Полностью привели его к краху. Будучи в крахе, будучи голоден, будучи в порванной одежде, он не возвращается отцу, а он идет куда? Написано, к жителям той земли, нанимается на работу. Он пытается еще вытащить себя. Сколько сейчас людей, попадая в такие ситуации, в разного рода физические и духовные ситуации, они продолжают двигаться в упорстве самостоятельности. Двигайся. Я прямо скажу, двигайся. Я почему? Я могу о себе говорить. Я знаю эти моменты, когда я проходил в своей жизни. Все равно твое упорство будет сломлено. Но оно будет сломлено раз и навсегда окончательно. Хочешь двигаться в упорстве? Двигайся. Это все нормально. Этот сын в итоге оказался в доме отца. Он пошел и нанялся на работу. И потом написано, четвертое, Библия говорит, пришед в себя. Пришед в себя. Он получает откровение того, кто он есть. Он приходит информация в его разум, которая пробуждает его правильное мышление, правильное отношение. И он говорит, подожди, так что происходит? Вообще, почему я здесь? Отец мой, сейчас в доме отца избыток, там благословение, там слуги, там рабы едят то, что я даже здесь не вижу. Как я могу здесь быть? И здесь написано, когда открываются глаза, когда он приходит именно состояние осознания, он начинает каяться. Когда он пришел к отцу, уже его сердце было в покаянии. Он уже знал, что он будет говорить отцу, и он это пытался сказать. Отец просто его не слушал. Но он пытался это сделать. Он говорит, я приду и скажу, я не могу быть больше сыном твоим. То, что я сделал по отношению к твоей любви, то, что я сделал по отношению к тебе, это уже не, ну, не входит в ранг сыновства. Просто я голоден, я нищ, я слеп, я глух. Я прихожу к тебе просто покушать. Я буду как раб, как слуга работать на тебя. Только, пожалуйста, дай мне кушать хлеб, который кушают твои слуги. Это происходило с ним не когда он встретился с отцом, это было, когда он сидел у свиного корыта. Тогда, когда именно пришло озарение, когда он пришел в себя, когда он осознал, кто его отец, что в доме отца есть, и то положение, в котором он находится. И он возвращается к отцу. Написано, отец его увидел, когда он был еще далеко. Это сердце отца. Это сердце отца. И написано, когда он пришел, он начал делать то, что он решил. Это говорит о том, что он полностью смирил себя, он полностью как бы покаялся, он полностью осознал ту низость, свое положение, и он приходит к отцу и начинает говорить, отец, я не могу называться сыном. Да, ты мой отец, но я согласен на уровень слуги в твоем доме. Просто я хочу жить. Отец видел его сердце, он не слышал его слова. Он знал, если сын вернулся в таком состоянии к нему, он прошел в жизни те моменты, которые полностью изменили его сердце, изменили его взгляд на жизнь, его отношения и так дальше. И написано, отец говорит слугам, принесите лучшую одежду, принесите обувь и заколите упитанного теленка. Будем праздновать. Он был мертв и воскрес. Он был мертв и воскрес. И там есть одна деталь. Одна деталь. Он сказал, дайте перстень на его руку. Я раньше думал, Бог, это несправедливо. Но по закону Старого Завета перстень должен был на руке старшего сына, первенца. Почему здесь получается так, что именно то, что принадлежало старшему сыну, оно автоматически незаслуженно, оно переходит в власть или в распоряжение младшего сына? Иисус Христос здесь, в этой притче, он не просто рассказал, вот скучно было Иисусу, сидел на горе, и говорит, слушай, я слышал историю, в соседнем селе было вот так и так. Давай посмеемся, какие ненормальные сыновья мужика были. Нет. Он рассказал притчу для того, чтобы раскрыть секрет и принцип Царства Бога. Перстень в то время, это была семейная печать, которой скреплялись все договора, все приказы, все то, что издавал и отец. Документально тогда не было печати, тогда было утверждение, это перстень. И этот перстень оказался на руке младшего сына. Смотрите. Мы, люди, очень часто пытаемся измерить Царство Бога своим пониманием. Вот как я понимаю, как я воспитан, как меня научили, или как я прочитал, мне кто-то рассказал, вот я пытаюсь мерить Царство Бога. Нет. Бог меряет свое Царство сам. И Бог направляет. Почему написано Дух Святой, он пришел как учитель, как наставник? Потому что нас нужно учить и наставлять. Мы нуждаемся в этом. Потому что мы не знаем принципов Бога. Мы не знаем принципов Его Царства. И мы не знаем, как двигается и будет дальше двигаться Бог. Мы можем только чуть-чуть видеть, мы можем чуть-чуть замечать. Но Дух Святой, это тот, который послан Богом в нашу жизнь, для того, чтобы нам открывать планы сердца Бога. Я говорю, я сегодня обращаюсь к тем, кто попал именно в такую ситуацию, когда ты задаешь себе вот эти все вопросы. Я хочу сказать в заключение очень кратко, просто так. Даже если ты сегодня сидишь у корыта, даже если ты сегодня разбит, разочарован, в какой-то сфере вообще неполадок твоей жизни, просто помни, в доме твоего отца есть хлеб. В доме отца есть все. просто не дай возможность тем мыслям на уровне твоего подсознания, которые просто атакуют тебя, и ты можешь даже не разобраться до конца, что это происходит. Запомни, цель дьявола — остановить тебя. Твоими же мыслями, твоими же пониманиями, твоими же какими-то опытными принципами видения, твоего понимания. Не дай это, двигайся. Если Бог высвободил твою жизнь, обетование, двигайся. Не сдавайся, не останавливайся. Я понимаю, Бог допускает в нашу жизнь ситуации, когда нам нужно будет проходить, для того, чтобы сердце наше было то, когда мы сможем просто выйти. Я поражаюсь, если смотреть вот на эту историю, последнюю историю, которую я рассказал, насколько Бог, Иисус Христос здесь описал сердце Отца, сердце Бога и Его отношение к Сыну. Написано, Он был еще далеко. Тот выбегает Ему навстречу, обнимает, падает на шею и целует Его. Грязный, вонючий, голодный, осунувшийся, возможно, полностью. И Он Его принимает как Сына. Тот пытается сказать слова покаяния, тот даже не слышит, сразу дает команду. Давайте одежду, давайте обувь и несите перстень. Мое решение — отдать Ему печать. И опять здесь та же самая картина. Рожденный по духу будет преследован рожденным по плоти. То, что я говорил. Это было Иисус Христос, когда пришел на землю. Это когда Измаил был в семье Авраама и Исаака, когда родился. И то же самое мы это же встречаем в нашей жизни. Моя последняя проповедь в этом году. Я хочу сказать одно. Если Библия говорит, если Бог за нас, тогда кто против нас? Нам нужно стоять, просто стоять, двигаться, смотреть на Него. Смотри, проводи. Пастор сейчас говорит, и это точно. Пастор говорит, это уже не говорит, это, наверное, долбит. Это уже просто пробивает это. Каждый раз. Будь в общении с Ним. Это время, когда вход в сыновство. Это время, когда мы говорим сегодня о сыновстве. Мы не сможем просто так. Это просто будь в Его. Ищи Его. Входи в Него. Погружайся в Него. Это просто то сохранное место, где вот те атаки, которые идут на уровне нашего подсознания, они не будут иметь силы. Почему? Потому что Он сильнее и Он превозмогает нас. Это то, чем я хотел сегодня поделиться. Просто давайте мы сейчас поднимемся. Мы тело Иисуса Христа. Я хочу сегодня сделать такое предложение. По всему миру сейчас Бог поднимает очень много людей. Эта информация звучит сегодня очень в многих странах. И я знаю одно. Люди проходят очень серьезные моменты в жизни. Я всегда говорил, и я это повторяю очень часто в проповедях. Мы когда приходим просто в этот зал, вот сюда, где мы собираемся, нам здесь классно, здесь атмосфера, здесь если молитва или служение, просто первые аккорды музыки, и ты реально погружаешься в присутствие Бога, в атмосферу Его славы. Но есть люди, которые сегодня в одиночестве проходят моменты, которые даже нам не снились, потому что с тех пор, когда мы пришли в центр, это было давно уже. Я знаю, мы всегда вместе проходили. Нам всегда была поддержка. Ты приходил на домашнюю группу, или ты приходил в церковь, ты просто делился с кем-то, и кто-то тебя поддерживал. Кто-то давал слово утешения или слово просто поддержки. Сейчас есть много людей, много людей, которые питаются из центра, и они нуждаются просто в нашей поддержке. И я говорю, если ты просто высвободился, вырвался из этого ситуации, с этой ситуации, и сегодня ты просто твердо смотришь верой вперед, сегодня есть люди, которые просто нуждаются в нашей поддержке. Пусть эти несколько слов нашей молитвы будут за тех людей, которые сегодня действительно, с одной стороны, я говорю, их зовет Святой Дух, они реально видят Божье призвание, Божий голос в свою жизнь. И с другой стороны, вот эти старые вещи, они на уровне подсознания, они терзают людей, они просто давят людей, они пытаются остановить людей. Несколько слов молитвы за этих наших братьев и сестер. Отец, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим Тебя за Дух Святой. Мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя как сильного, всемогущего Бога. Сейчас мы, Бог, как церковь Твоя, как тело Твое. Мы сейчас стоим, и Ты сказал, Бог, нам носить бремена друг друга. Мы знаем, Бог, эта информация сегодня есть у нас, что сегодня много людей, которые находятся, они просто нуждаются, Бог, в Твоей поддержке. Они нуждаются сегодня в нескольких словах молитвы, прекрасный Бог, братьев и сестер, и мы сегодня это делаем, и мы просим, Бог, подними эти личности, просто сделай их сильными, дай им, Бог, полностью положиться на Тебя, на те обетования, несмотря ни на какие трудности, несмотря на то, что обстоятельства говорят против, обстоятельства выходят против, они пытаются заглушить тот голос, голос Твой, который звучал и звучит в их жизни. Мы говорим, Бог, Твоя милость, Твоя благодать, Твое благоволение, Твоя слава в их жизни. Бог, мы верим в то, что служение центра не напрасно. Мы верим в то, что придет время, когда мы будем видеть жатву. Мы верим в то, что Бог через служение центра поднимется очень много, Господь, сильных, мощных служителей. Поднимутся сыновья Твои, Бог. Поднимется, Бог, служителя последнего времени, которые действительно будут, Господь, приносить Твою славу и Твое царствие на эту землю, который, Бог, исполнит то, что Ты когда-то сказал, о чем сказал молиться ученикам, чтобы воля Твоя исполнилась на этой земле, чтобы царство Твое пришло на эту землю. Мы просим, Бог, подними этих людей, заполни их Твоим духом, заполни их верой. Бог, когда Аврааму было тяжело, Ты приходил к нему во снах, Ты приходил в видениях, Ты просто приходил в физическом виде, Бог, и Ты ободрял его, Ты поднимал его, Ты укреплял его веру. Мы просим, Бог, за этих людей, Бог, пускай Твоя слава будет над их жизнями.